Свой мир.
Свой путь.
Своя жизнь.
Свой взгляд.
При поддержке международного грантового конкурса «Православная инициатива 2019-2020».
Здравствуйте, друзья. 2 июля на календаре, четверг, а это значит в эфире очередной выпуск программы «Свой взгляд». И мы на связи с пресс-секретарем главы Донской митрополии Игорем Петровским. Здравствуйте, Игорь Павлович.
Здравствуйте, Владимир. Приветствую вас, дорогие радиослушатели «Комсомольской правды».
Сегодня день памяти святого апостола Иуды, которого, друзья, не стоит путать с другим из учеников Христа, Иуда Искариотом, который, собственно, и предал своего учителя. Вот многие, мне кажется, и не знают вовсе, что у ученика Христа было два Иуды, о каждом из них сегодня попробуем поговорить подробнее.
Да, действительно, Владимир, путаница с учениками Христа действительно во все времена и до сегодняшнего дня продолжается. Связано это с тем, что апостолы будущие жили в мире достаточно намешанных традиций и культур. Палестина начала первого века находилась под множественными оккупациями. Ну, на тот момент, когда Христос собирал своих учеников, это была оккупация римская. До этого была культурная оккупация, связанная с походами Александра Македонского, с завоеванием этой территории, с тем, что эллинизм или греческая культура среди иудеев, среди иудейской знати был очень популярен. И этот эллинизм влиял и на культуру, и в том числе на семейные традиции, и не в последнюю очередь на именование детей. Поэтому множество было имен у апостолов. Некоторые апостолы или вообще их современники могли носить до 3-4 имен. Одно имя было сугубо арамейское, то есть это локальное имя. Второе было, скажем, такого более иудейского, библейского происхождения. Третье имя могло быть римское и даже могло быть у человека греческое имя. Ну и, конечно же, евангелисты, когда писали свои апостольские книги, когда писали Евангелия, они иногда употребляли одно имя, иногда второе. И для многих исследователей это целое дело разобраться, о ком идет речь. И на протяжении вот не одного столетия библеисты, самые выдающиеся умы, которые хорошо и филологически подкованы, и археология дает много интересных материалов, и текстология. Библеисты разбираются с этими именами. Ну, на сегодняшний день более-менее понятно, кого как звали. Но раз мы начали с этого, давайте, Владимир, действительно для наших радиослушателей и для себя, чтобы уяснить, вспомним вообще, кто были эти 12 апостолов и как их звали. Надо сказать, что среди апостолов было немало родных братьев. Прям вот такие четкие пары. Но первая, самая, наверное, знаменитая пара апостолов, которые были родными братьями, это Андрей апостол, первозванный, знаменитый, да. Тот самый, который рыбачил, да, и ходил по волнам, если вспоминать знаменитую песню Наутилуса. Вот апостол Андрей и апостол Петр. Великий апостол Петр, мощи которого пребывают в Риме, в Ватикане, с традицией которого себя ассоциирует вся католическая западная церковь, держатель ключей от рая и ада, апостол Петр был родным братом Андрея. Апостола Андрея называют еще иногда Андрей Первозванный, потому что он был одним из первых, кого Христос пригласил к себе в ученики. Ну а Петр, его брат, тоже носил два имени. Вот мы, с одной стороны, знаем его как Петр, а есть и второе имя его, такое арамейское. Его звали Кифа. Кифа. А еще есть третье имя у Петра. Это Симон. Симон. И вот, понимаете, и Петр, что значит по-гречески камень, и Кифа, что означает по-арамейски каменная скала, и Симон, это все три имени одного человека. Вот была такая традиция. Отсюда и путаница. Но, слава Богу, что Андрей хотя бы остался Андреем, без всяких двойных имен. Были еще два брата родных среди учеников Христа. Это брат Иоанн и Иаков. Иоанна мы знаем по прозвищу Богослов. Его прозвали Богослов из-за Евангелия, четвертого, последнего Евангелия, очень возвышенного, написанного очень высоким языком, с очень непростыми, высокими такими метафорами. Вот Иоанн Богослов, сын Зеведея, так называемый, он был братом Иакова. А Иаков тоже называется в Евангелии Иаков Зеведеев. Иоанн Зеведеев и Иаков Зеведеев. Зеведей — это был их отец. Вот, собственно говоря, еще одна пара – Иоанн и Иаков. Но на этом не заканчивается парность. Был еще два брата – был Иаков и Фадей. Иаков Алфеев его так прозывают. Он был братом Фадея. И вот этот самый Фадей как раз-таки и есть наш святой апостол Иуда, о котором мы с вами сегодня говорим. Был еще апостол Филипп. Ну, он вот Филиппом и называется. Апостол Варфоломей, у которого тоже двойное имя. Его иначе еще называют Нафанаил. То есть тоже два имени. Варфоломей переводится как «сын Толмая», а Нафанаил, как переводится, «дар Божий». Был еще апостол Матфей, мытарь знаменитый. И тоже два имени. Первый Матфей, второй Левий Алфеев. Был еще Фома, апостол. Одиннадцатый апостол – это Симон Канонит. Ну и последний – Иуда Искариот, тот самый, который и предал Спасителя. Наш же апостол Иуда Фадеев, как мы уже выяснили, он был родным братом апостола Иакова Алфеева, входил в число 12 самых близких апостолов Христа. И апостоле Иуде Фадеи свидетельствует и Евангелие от Матфея, от Марка, от Иоанна. Практически все евангелисты упоминают его. В Евангелии от Матфея, кстати, и в Марке упоминается именно Фадей, или второе имя Левий, прозванный Фадеем. И по мнению большинства толкователей, 100% это и есть наш святой апостол Иуда. А вот Евангелие от Иоанна, говорит, что этот самый апостол Иуда, святой апостол Иуда, иначе называемый Фадей, это и есть тот самый человек, который на Тайной вечере задает вопрос Иисусу о его грядущем воскресении. А при этом он назван, специальный евангелист Иоанн подчеркивает, он назван Иуда, но не Искариот, для того, чтобы отличать двух Иуд. По-видимому, уже у первых христиан и у читателей книги Евангелия от Иоанна уже были какие-то путаницы двух этих Иуд. Поэтому Иоанн, когда он писал свое Евангелие, он подчеркивает, Иуда не Искариот. Ну и вот, согласно преданию, этот Иуда, святой апостол Иуда, по прозвищу Фадей, он проповедовал сначала в Палестине, то есть на своей родине, потом немножко двигал на восток, на северо-восток, проповедовал в Сирии, в Месопотамии, и закончил он свою проповедь на территории современной Армении, где-то во второй половине первого века. Вообще, даже на сегодняшний день предполагаемая могила этого святого апостола Иуды Фадея расположена на территории монастыря святого Фадея в Армении, на северо-западе современного Ирана. Вот, потому что в древности Великая Армения — это была огромная территория, потом со временем всякие перетрубации происходили исторические, и сейчас та часть Великой некогда Армении, где находилась могила Фадея, принадлежит современному Ирану. Но это была территория, историческая территория Армении. Какая-то часть мощей святого апостола Иуды Фадея пребывает и в Ватикане, в соборе святого Петра. В общем-то, про Иуду Фадея мы не так много и знаем. У нас достаточно обрывочные сведения, потому что Евангелий или каких-то посланий он не оставил. Есть только историческая христианская память о том, где он проповедовал, какие церкви он основывал. Но любопытно во все время было сравнивать две судьбы двух Иуд. Как вы понимаете, второй Иуда, тот, который предатель, в историю вошел как более известный персонаж, который стал описательным литературным образом, вокруг которого очень много писалось, обдумывалось, сочинялось, выдумывалось. Ну и, конечно же, такая одиозная личность всегда привлекает больше внимания, светской литературы и человеческой культуры, чем образ верного, оставшегося до конца со своим учителем, ученика. Не знаю, с чем это связано, думаю, что с какими-то психологическими моментами, может быть, с какими-то культурными парадигмами, особенностями литературных жанров, которые больше благоволят к таким сумасшаям, одиозным персонажам, чем к более предсказуемым, верным, стойким. По-разному, конечно, было, но вот этот Иуда Фадей, Иуда Яковлев или Левей, как его иначе называли, это как раз-таки тот человек, который в своем подвиге и в своей жизни прямо противоположен Иуде Искариоту, который оказался среди учеников Христа, тоже вместе с ними проповедовал и ходил вслед за учителем, но в конечном итоге первый Иуда святой, второй Иуда предатель. Первый Иуда проповедовал аж до Великой Армении, прошел огромное расстояние в распространении учения своего учителя. Второй в первые же годы его предает. Ну, предлагаю как раз-таки второму Иуде и посвятить вторую часть нашего разговора.
Так и сделаем, Игорь Павлович, об Иуде Искариоте, о 30 серебряниках и о том, к чему это все привело. Поговорим буквально через несколько минут. Друзья, 89,8 FM, радио «Комсомольская правда», программа «Свой взгляд». Не переключайтесь.
Свой мир.
Свой путь.
Своя жизнь.
Свой взгляд.
При поддержке международного грантового конкурса «Православная инициатива 2019-2020».
Свой мир.
Свой путь.
Своя жизнь.
Свой взгляд.
При поддержке международного грантового конкурса «Православная инициатива 2019-2020».
Здравствуйте, друзья. Снова в эфире программа «Свой взгляд». Здравствуйте всем, кто только что присоединился к нам или слушает нас с самого начала. Говорим сегодня с пресс-секретарем главы Донской митрополии Игорем Петровским о Дне памяти святого апостола Иуды и уточняем, что его не следует путать с другим учеником Христа Иудой Искариотом, о котором будем сейчас говорить подробнее.
Действительно, Иуда Искариот – это антипод, наверное, нашего главного героя, память которого сегодня совершаем, святого апостола Иуды по прозвищу Фадей или Левий. И Иуда Искариот по своему названию – это буквально «из кариотос» или «иш кериот» по-гречески. Это человек из провинции, из города Кариот или Кариофы. То есть тот, кто родился в городе Кариофы или Кариот. Поэтому Искариот вот так вот и переводится. Он действительно вместе со святым апостолом Иудой Фадеем был среди учеников Спасителя, носил такое же имя, имя Иуда. Это очень древнее еврейское имя. И был одним из учеников Спасителя самых-самых ближайших. То есть апостолом он был. Более того, надо вам сказать, что евангелисты же свидетельствуют, вот, допустим, евангелист Матфей, что Иуда, пока был апостолом Христа, пока его не предал, он творил такие же чудеса, как и другие апостолы. Вот это мы редко задумываемся. Мы думаем, ну вот предатель, вот негодяй, вот вся вот эта вот наша традиция отношения к нему, она и понятна, и оправдана. Но ведь Матфей пишет в 10 главе, он дал им, то есть 12, включая и Иуду предателя, власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. Это значит, что Иуда Искариот, предатель Христа, который в скором времени сдаст его иудеям, и римская стража из-за него будет его пытать, а потом он будет распят, этот самый Иуда Искариот имел власть над нечистыми духами, то есть изгонял бесов. Более того, он был чудотворец, он исцелял людей. Всякую болезнь, подчеркивает евангелист Матфей, всякую немощь. Поразительная вещь. Это вот она достойна того, чтобы осмыслить. До тех пор, пока он не совершил это предательство, до тех пор, пока он носил, ну скажем так, апостольский сан, до этих самых пор, все, что он совершал вместе с другими апостолами. А почему я об этом так подробно сейчас сказал? Потому что за этой традицией, пониманием того, что сам Спаситель, сам Бог так устроил, за этой традицией как раз-таки кроется церковное древнее понимание недостоинства пастырей. Ведь существуют недостойные пастыри, которые каким-то личным грехом или личными какими-то безнравственными поступками порочат имя пасторства. И, казалось бы, вот те таинства, которые они совершают, там, крещение совершает недостойный пастырь, совершается ли это крещение или нет по недостоинству, личному недостоинству пастыря. И в церкви, в истории церкви, было немало таких сектантов, еретиков, которые полагали, что напрямую от внутренних духовных качеств священника зависит совершаемое таинство. Церковь ответила на это двумя очень интересными элементами в современном облачении священника. Называются они поручи. Это два таких поруча, два таких вот нарукавника, которые каждый священник при совершении таинства надевает себе на руки. Поручи они называются. Он как бы связывает себя оковами божественными. Связывает, это наручники, если хотите. Этим жестом церковь показывает, что сейчас будет совершать этот священник, какой бы он ни был. Все его человеческое недостоинство, немощь, непонимание, слабость сейчас сковывается. Время сотворите Господеви. Так начинается каждая литургия. Сейчас время, когда будет творить Бог, а не человек. Вот эти поручи как раз-таки ярко свидетельствуют эту самую древнюю христианскую мысль. А евангелист Матфей подчеркивает, что да, у Иуды уже были какие-то мысли гадкие по отношению к Спасителю. Да, он хотел его уже предать. Да, он же запускал свою руку в мошну. А как известно, Иуда Искариот был что-то типа эконома при Христе. Ну, таким человеком, который, как свидетельствует церковное предание, казначей такой, которому был верен ящик. В этот самый ящичек опускались приношения, пожертвования, на которые могли апостолы, все-таки 12 взрослых мужчин, простите, нужно было как-то кормиться. Они огромное количество времени проводили вот в этих миссиях своих, на которые их отправлял Спаситель. Они должны были людей исцелять, помогать, наставлять. Ну, им некогда было вязать корзины, ловить рыб или косить траву. Они жили от пожертвований. И вот этот ящичек с пожертвованием был, говорят, у Иуды Искариота. И он в том числе, не последняя роль, церковное предание так понимает, не последняя роль в его предательстве была как раз-таки экономического содержания. Он очень любил туда прибрать свои ручки. Но суть вот в чем. До тех пор, пока он находился среди учеников Христа, до тех пор, пока он не был извержен Спасителем, он творил все те же самые чудеса, не просто служения, чудеса, которые завещал творить Спаситель. Это поразительная вещь. Нам иногда кажется, знаете, легко так вот. Плохой священник, значит, все понятно, ничего там нету. Хороший, значит, так. А у Господа иначе все устроено. У него провода могут быть и самыми дорогими, и ржавыми. И через первый, и через второй все равно проходит электричество. Вот Иуда Искариот на самом деле очень много таких любопытных очень дает нам рассуждений, представлений. Недаром он действительно был одним из самых любимых персонажей мировой литературы. И о нем, о его предательстве, а напомню, он предал Христа за 30 серебряников, это тоже такой литературный образ. Сумма немалая, надо вам сказать. За эту денежку можно было купить неплохой участок земли. Вот. И вот Иуда Искариот, который предал Спасителя, это был человек, который не сразу подошел к этому поступку. Он зрел в нем со временем, с годами, с определенными какими-то этапами. И вот самый интересный образ Иуды, самый интересный аспект этого образа заключается в том, что очень часто грех в человеке не происходит вот в сию секунду. И последняя самая капля какого-то поступка гадкого, какого-то предательства, каких-то измен, это всегда очень долгая предыстория. У Иуды она была. Евангелисты не пишут свое Евангелие об Иуде. Главный персонаж, главный субъект – это Христос. Но косвенно там немало есть таких интересных пометок относительно того, как деградировал этот человек, как в нем возникала определенная зависть, определенные обиды, определенная жажда власти. И вот это все копилось, копилось. Он это в себе копил каким-то образом. И все это вылилось в поступок, который положил наименование Иуде как предателю. Я знаю, вот в моей даже практике жизни, людей, которые пытаются очень благосклонными, такими красивыми историями прикрыть свои какие-то неблагонравные поступки. Ну вот служит человек где-то кем-то, или находится он на каком-то посту, или является мужем своей жены, или женой своего мужа, и вдруг вот рушится жизнь, он что-то предает, он что-то начинает врать, он делает какой-то невероятно сложный, плохой, ужасный поступок. И он начинает его оправдывать. Он говорит: нет, вот этот поступок, он понятен, я его сделал, потому что я вот такой хороший, белый, пушистый. Ну, мы всегда очень четко себя оправдываем.
Конечно, да.
И иногда вот это, да, вот это вот внешнее оправдание, это наша основная история, основной парус, в который мы со всей мощи дуем, и вот показываем себя внешнему миру, вот по этой самой причине мы сделали вот это самое. Но Иуда предатель, и вся христианская аскетика говорит: не надо врать. Подлинная причина многих наших гадких поступков не в этой благородной позе, которую мы пытаемся, красиво оправдывая себя, представить обществу. Она вот в этих маленьких, мелких, очень гадких личных предательствах, в деградации такого внутреннего сердечного содержания, которое потом и привело, как, знаете, камушек к камушку, а потом целое горище, и привело к очень серьезному изменению в жизни человека, к его предательству, к его измене, к его вранью, а может быть, к каким-то и более тяжким преступлениям. Поэтому Иуда Искариот действительно был в центре очень многих исторических книг, и на его тему размышляли многие литераторы. Он действительно был любимцем литературы, как мировой, так и, собственно говоря, нашей, отечественной. И Леонид Андреев написал в 1907 году знаменитую «Иуда Искариот и другие», и у Салтыкова-Щедрина в «Христовой ночи» также упоминание есть, и мировая литература, и музыка. Все это, конечно, обыгрывало, я уж не говорю про живопись, и фильмографию, и музыку, где много таких всяких образов. Образ Иуды предателя – это архетип древнейший того, как в человеке зреет потихонечку вот это маленькое предательство, маленькая деградация, маленькое зло, которое потом вываливается в огромную беду. Так что вот сегодня церковь нам предлагает прекрасный образ святого Иуды Фадея и антипод, ну это мы уже сами с вами придумали, антипод его — это Иуда Искариот. Каждый человек в жизни выбирает, по пути кого из двух Иуд он проходит свою жизнь. Не рекомендую я второй путь и желаю, чтобы все мы прошли достойный путь верных людей, мыслящих, думающих и до конца остающихся верным своему призванию.
Спасибо вам за этот разговор, Игорь Павлович. Действительно важно, на мой взгляд, понимать, что выбор всегда существует, и иногда необходимо посмотреть на свои поступки как бы со стороны. Это была программа «Свой взгляд», и мы были на связи с пресс-секретарем главы Донской митрополии Игорем Петровским. Всего вам доброго. До свидания.
Свой мир.
Свой путь.
Своя жизнь.
Свой взгляд.
При поддержке международного грантового конкурса «Православная инициатива 2019-2020».